Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» диалог на Бродвее. Премьера. Новая старая тоска. Книжная полка. Скупой гений Уствольской. В эфире «Диалог на Бродвее», который мы с культурологом и музыковедом Соломоном Волковым ведем в бродвейской студии «Радио Свобода». Соломон, о чем говорят на Бродвее?
На Бродвее бурно обсуждают новую постановку Метрополитен-опера, классического произведения Джакомо Пуччини «Тоска». Замечу в скобках, что это одна из моих самых любимых опер, и я думаю, что может быть величайшая. И можно ее считать величайшей оперой 20 века, поскольку она была написана точно на рубеже, и премьера ее состоялась, если мне память не изменяет, в 1901 году. Считается, что это самая необычная история создания оперного спектакля за 137 лет существования Метрополитен. Я не знаю, относительно 137 лет, не наблюдал, как говорит поэт, еще как патриарх не древен я, но судя по тому, как развивались события, действительно постановка оказалась чрезвычайно драматичной. Один за другим отказывались петь в этой опере ее солисты. Сначала певица, которая должна была исполнять партию Флори Тоска, Кристина Ополайс.
Наша.
Да, рижанка.
Из Резекна.
Да. Затем ушел человек, который должен был дирижировать, ее муж Андрис Нельсенс.
Тоже наш рижанин.
Да, тоже рижанин. Затем отказался петь партию Каварадоси Йонас Кауфман, ведущий немецкий тенор современный. Одна только фамилия его на афише способна заполнить самый большой оперный зал. И, наконец, история с дирижером получила дальнейшее развитие, потому что Нельсенса согласился срочно подменить многолетний руководитель и замечательный дирижер Джеймс Левайн. Но в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах все контракты и контакты с ним Метрополитен-опера были разом прекращены, и он тоже выбыл таким образом из игры. И нужно было искать всех исполнителей главных ролей, нового дирижера и, как оказалось, режиссер, который работал с самого начала над спектаклем, тоже в итоге этих всех вот неожиданных и таких чрезвычайно травматичных замен, решил, что в какой-то момент, что он тоже хочет отказаться вообще от этого спектакля. Но, как он сообщил в интервью, он хорошо выпил, подумал, и решил, что он все-таки будет продолжать это дело, и довел постановку до конца.
Вы знаете, критики пишут, что это вся эта история, это эпопея, потому что она длилась уж долго и была необычайно драматична. Говорит о том, какие же ресурсы в Метрополитен, если этот театр смог вытащить постановку Тоски. А почему это так важно было ее сделать вообще? Дело в том, что этот спектакль стал решающим для карьеры нового директора Метрополитен, нынешнего директора Гелба. И в сущности идет спор о двух концепциях оперы. И Тоска – это вот тот самый материал, на котором этот спор построен. Была постановка Дзефирелли. Дзефирелли – это человек, это маг театра, который ставил барочные, пышные и очень красивые спектакли. И я видел Тоску Дзефирелли. И должен сказать, что был в полном восторге, потому что мне она очень понравилась. И пришел Гелб и сказал, что все это пошлость, старый вкус. Это, знаете, как эти самые абажуры с бахромой. И все это уже не модно. И нужно сделать что-то другое. Он снял спектакль Дзефирелли, поставил другую Тоску. И эту Тоску я тоже видел. Она вызвала скандал прямо на премьере, потому что там довольно отчетливо изображался оральный секс, что не понравилось консервативным зрителям Метрополитен, с которыми я в данном случае абсолютно согласен. И вообще вся эта постановка, она очень серая, она вся цвета цемента. И все, что есть на сцене, и это скупой театр, и так далее, и так далее. Короче говоря, эта Тоска раздражала всех. И вот Гелб, редкий случай, надо сказать, признался, это была моя ошибка. Я вообще очень уважаю людей, которые способны такие слова сказать, потому что человек проще убить, чем признаться в том, что он не прав. Но Гелб сказал, вот теперь он хочет исправить свою ошибку, и новая постановка Тоски – это все, что мы любим в опере. Это золото, это пышные костюмы, это замечательные декорации. И когда занавес открылся, то зал грохнул овациями, потому что они увидели то, что хотели видеть в опере, а именно необычайно красивую архитектурную декорацию, изображающую церковь с колоннами и позолотой. 72 рулона золотых листочков было использовано для позолоты. Гелб не скупился, чтобы вернуть опере эту пышность. И вы знаете, у меня тут есть свои соображения, связанные не столько с оперой, сколько вообще с законами эстетики. Вот в риторике существовало два стиля. Азианизм и атицизм. Атицизм – это значит, что это как в Аттике говорили, что это должно быть ясно, четко и очень просто. Это вот стиль простоты. Азианизм – это стиль красивый, нарядный, изобилующий приемами риторическими, всевозможными украшениями. Короче говоря, орнаментальный стиль. И эти два стиля боролись и заменяли друг друга. Но не только в античности, а, по-моему, это продолжается всегда. И сегодня, точно так же, как и в Древней Греции, это важно. Потому что как только какой-нибудь стиль побеждает, он плодит эпигонов. Вот, скажем, что такое атицизм в нашей литературе? Это Чехов. Вот он довел простоту до последнего предела. И вслед за ним пошли эпигоны, которые привели эту простоту к необычайной скуке. И тут пришел азианизм. Что такое азианизм? Это, конечно, одесская школа. Представьте себе два рассказа. Один рассказ Чехова, другой рассказ Бабеля. Может быть, что-нибудь более разное. Но и то, и другое замечательное. И мне кажется, что должно быть вот это равновесие между двумя коромыслами. Но когда дело доходит до оперы, то я категорически отказываюсь ходить в скупую оперу. Скупой театр, может быть. Это театр Бекета, например. Это реакция на реалистический театр 19 века, когда были пять действий, когда чай пили на сцене и в антрактах. А у Бекета ничего нет. Двое бродяг и дерево с листком. Этого достаточно, чтобы создать экзистенциальную драму. Но опера, по-моему, это всегда гипербола. Это изначально гиперболическое искусство. И поэтому скупость ей точно не идет. И, по-моему, Гелб искупил свою вину.
Вы знаете, я бы не стал бы так уж высоко оценивать в данном случае позицию поведения Гелба, хотя я ему симпатизирую во всей этой ситуации. Я в этом случае вспоминаю цитату из книги Эренбурга «Люди года жизни», когда он описывал судьбу Фалька, которого Московский союз художников там пытался приструнить, а Фальк непокорно не слушался, и тогда один из руководителей союза сказал: «Фальк не понимает слов, будем бить его рублем». То есть они прекратили у него покупать. Фальк все равно не стал им подчиняться, это уже другая история. Но Гелб не Фальк. И когда его ударили рублем в связи с этими новыми постановками, а именно богатые покровители Мет, меценаты, от которых и зависит финансовая судьба Метрополитен, которая влезла в последние годы в большие долги и должна поэтому прислушаться к голосу вот этих своих консервативных покровителей. А им эта постановка Тоски модерновая.
Поперек горла.
Да, они все возмутились.
Более того, кто-то и вышел из попечительства.
Да, в связи с этим. И пожертвования сразу сократились. И тогда Гелб сразу перестроился и признал свои ошибки. Оказалось, что он не Фальк.
Но, вы знаете, это вы так считаете. А критики, в том числе критик «Нью-Йорк Таймс», сказал, что мы толкаем Гелба в неправильном направлении, потому что нужно экспериментировать, нужно, чтобы театр был новым. И вот возвращение к таким классическим постановкам, ничем не противоречащим, не вызывающим раздражения, это ошибка.
Ну вот пускай тогда критики оплачивают такие спектакли модерновые.
А мы послушаем лучшую Тоску в мире. Откуда мы знаем, какая Тоска лучше всего? Музыкальные критики «Нью-Йорк Таймс» в связи с этой постановкой, новой постановкой Тоска, решили провести анализ всех записей и выбрали лучшую Тоску всех времен народов. Это оказалось...
Мария Каллас, конечно же, действительно самая гениальная Тоска.
1953 года. Послушаем, как она пела.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире «Диалог на Бродвее», который мы с культурологом и музыковедом Соломоном Волковым ведем в бродвейской студии «Радио Свобода».
Соломон, что у вас на книжной полке?
На книжной полке у меня чрезвычайно интересная книга, которая только что вышла в России. Ее автор Семен Бокман, русско-американский композитор и поэт, который живет сейчас в Сан-Франциско. Книга называется «Вариации на тему». Галина Уствольская, последний композитор уходящей эпохи.
Надо сказать, что заголовок сразу показался мне очень путанным. Я не понял, почему последний, и я не понял, какая эпоха уходящая. Вот я хотел бы более конкретно, чтобы мне объяснили, что это значит.
Нужно сначала поговорить о том, кто такая Галина Уствольская. Потому что я не уверен, что многие наши слушатели знают об этом замечательном композиторе. Галина Ивановна Уствольская родилась в 1919 году и умерла в 2006 году, когда ей было 87 лет, то есть дожила до преклонного возраста. Закончила она консерваторию в 1947 году у Шостаковича. С Шостаковичем ее связывали особые отношения. Сначала он был для нее образцом во всем и как бы таким чрезвычайно почитаемым учителем. Потом возникли какие-то более сложные отношения, вероятно, как можно догадываться. И Шостакович, как это известно, дважды предлагал Уствольской выйти за него замуж. Она отказалась. И ее отношение к Шостаковичу как бы стало переходить в такую более негативную фазу. Постепенно она охладевала к нему все больше и больше, и к нему как личности, и к его творчеству. В более поздние годы это приняло форму полного отрицания как значения творчества Шостаковича и его творчества, и чрезвычайно отрицательному отношению к его личности, к его позиции в культуре. Она как бы ставила свою подпись под очень-очень уничижительными характеристиками творчества Шостаковича. Это отдельная, очень сложная история, мы еще об этом поговорим. Но она, окончив консерваторию, как я уже сказал, в 1947 году, как раз, заметим, перед наступлением 1948 года, известного в истории советской культуры, как год знаменитого постановления печально известного ЦК о группе формалистических композиторов, которая сыграла роковую роль в истории советской музыки.
То есть это год погрома.
Да, это был такой погром и обличение ведущих советских композиторов того времени, Прокофьева, Шостаковича, Маяковского, Шабалина. Это резко изменило вообще весь музыкальный ландшафт. А Уствольская как раз накануне этого, в том же 47-м году, устроилась на работу преподавателем композиции в училище имени Римского-Корсакова. Я учился в десятилетке в Ленинграде при консерватории. Училище находилось рядом буквально. И вот в этом здании, хорошо очень мне тоже известно, потому что я туда заглядывал, в это училище, ни раз и не два, она проработала до 1977 года, то есть 30 лет, и вышла на пенсию, полностью посвятила себя композиции.
Соломон, как характеризовать творчество Уствольской? Как дать понять нашим слушателям, что это такое? Я вот нашел такое определение. Ее называли «голосом из черной дыры Ленинграда», эпицентр коммунистического террора, города, пережившего столь ужасные страдания и муки войны. Причем Уствольской самой понравилось это сравнение, она его использовала. Вы согласны с этим?
Да, это очень точное определение. Я скажу самое главное в начале, и потом, может, мы это обсудим немножко более подробно. По моему скромному мнению, Уствольская является не только самым значительным композитором женщины 20 века, но, быть может, и вообще самым значительным композитором женщины в истории музыки, что, в общем, ставит ее в особую позицию, особенно учитывая тенденцию современного культурного общества особо подходить и особо оценивать то, что мы можем назвать условно-гендерными ситуациями. То есть сейчас, в данный момент, особое внимание уделяется творчеству женщин во всех областях культуры, будь то писатели, или художники, или композиторы, или поэты.
Причем это международное явление, да, оно абсолютно космополитическое, и не зря вот в только что ушедшем году, в 17-м году, в Чикаго состоялся крупный фестиваль музыки Уствольской.
Да, вот. Именно в связи с этим творчество Уствольской, по моему убеждению, будет занимать все большее место в концертных программах, его будут пропагандировать, потому что, ну, мы же с вами знаем, скажем, как функционирует культурная жизнь, в частности, музыкальная жизнь, в области классической музыки, я имею в виду, скажем, в тех же Соединенных Штатах и в Европе, и в современной России. В большинстве случаев деятельность организации, которые исполняют современную музыку, она не может себя купить через продажу билетов. Подаются соответствующие заявки в фонды или в, там, где правительство поддерживает такого рода деятельность, обращаются к правительствам данных стран с тем, чтобы помогли данной организации. И в заявке, если ты пишешь вот в данный момент, что ты хочешь устроить фестиваль композитора женщины, то шансы твои на получение финансовой поддержки сильно повышаются.
В данном случае это очень хорошо, да? Потому что Уствольскую мало знают, в первую очередь, в России. Ее гораздо больше исполняют за границей. И вот через 2 года будет столетие Уствольской.
Да,
и уже, наверное, мы увидим
столетие, и, конечно, пройдут десятки фестивалей. Уже сейчас проходят в разных местах фестивали Уствольской на Западе. И я думаю, что признание ее творчества вот в силу всех этих практических, как говорится, материальных обстоятельств, но также и высокого качества ее музыки, высочайшего качества, ее это признание будет набирать обороты.
Так вот, давайте поговорим о ее музыке, о том, как она отражена, как она описана в этой книге. Чем музыка-то ведь очень странная, и ее очень немного. Всего 21 опус сохранился из тех, которые считают и в ее стиле написано.
Да, потому что она раннее свое творчество изъяла вообще из списка своих сочинений.
Композитор Тищенко сравнил ее музыку с узостью лазерного луча, прошивающего металл. Но все это метафоры. Скажите подробнее.
Ее творчество развивалось этапами. На самом начальном этапе было сильное влияние Шостаковича. А затем, как мне кажется, роль такой модели композиторской стал выполнять Стравинский. Особенно поздний. И в конце концов выработался вот такой уникальный стиль Уствольской, который можно узнать действительно с первых же звуков. Я бы его определил как статический такой аскетизм. Вот мы с вами говорили о том сегодня, что сменяются аскетические и барочные стили в культуре. Вот в данном случае музыка Уствольской – это торжество аскетизма. Причем этот аскетизм носит чрезвычайно трагический и, я бы даже сказал, безысходный характер. То есть в ее музыке отражается то, что она сама даже определяла как кошмар повседневного существования.
Очень похоже на Бродского.
Да, и вы знаете, вот это справедливое соображение. Ее музыка очень схожа по своему настроению и даже по конструкциям своим, вот такие обнаженные кубы такие.
Помните, как Бродский говорил, что стихи написаны не на злобу дня, а на ужас дня.
Вот именно, это точное абсолютно соображение. Стихи Бродского можно сопровождать, конечно, скажем, поздними квартетами Шостаковича.
Так я бы и сделал.
Да. Но также его, вот после ваших слов, я впервые подумал о том, что их можно сопровождать и музыкой Уствольской. Она настаивала на том, что ее музыка духовная, но не религиозная, вот так. Хотя, вот, скажем, ее симфонии последние, они как бы все исключительно построены на таком религиозном материале. Но это, конечно, никакого просветления в этой музыке нету. И слушать ее, конечно, нелегко, но это та черная дыра, которая втягивает тебя в ее слушание.
Книга Бокмана, вы мне так и не объяснили, почему он называет Уствольскую последним композитором и о какой эпохе он говорит, какая уходящая эпоха.
Уникальность этой книги заключается в том, что Бокман был учеником Уствольской вот в этом самом училище Римского-Корсакова и входил в ее ближний круг. И поэтому мог наблюдать за Галиной Ивановной, которая была, как можно уже понять из нашего разговора, чрезвычайно сложной фигурой, сложным человеком, мог наблюдать вблизи. И книга эта очень необычная. Ей предпослано предисловие известного музыкального просветителя Михаила Казинника, который говорит о том, что это настоящая книга о музыке и о жизни. Она, эта книга, живая и развивается, и растет, как растение. Из зернышка превращается в разветвленное дерево. И книга эта написана умным, живым и ярким человеком. Вот это несколько фраз из этого предисловия.
Она действительно интересная, и, кроме всего прочего, можно узнать много неожиданного. Меня, например, поразили записи разговоров с Уствольской. В одном из них она заметила, она слушала песню Пахмутовой, и вдруг неожиданно сказала, что очень ничего, ей очень понравилось, что, конечно, так не похоже на нее. Но вообще книга странная, потому что в ней много интересного материала, много интересных размышлений, много общеэстетических соображений. И меня, например, заинтересовала глава, связанная с литературой, с Томасом Манном. Он сравнивает Уствольскую с героем доктора Фаустуса. У Томаса Манна есть такая фраза. Адриан Леверкюн говорит такую фразу. «Кому удался бы прорыв интеллектуального холода в рискованный мир нового чувства, тот, можно сказать, спас бы искусство». То есть речь идет о том, что интеллектуальное, слишком головное искусство убивает музыку, убивает вообще эстетику. Нужно найти выход к простоте, к новому чувству. С другой стороны, он приводит другую цитату из Томаса Манна. И цитата очень интересная. «Искусство, идущее в народ, отождествляющее свои потребности с потребностями толпы, маленького человека, заурядности, обречено на оскудение. И вменять ему это в обязанность, например, допускать в интересах государства только такое искусство, которое понятно маленькому человеку, значит насаждать самое худшее ремесленничество и убивать дух». Это две прямо противоположные, прямо противоречащие друг другу темы. Потому что если мы преодолеваем интеллектуальную сложность и выходим к новой простоте, к новым чувствам, то разве это не значит, что мы создаем простое искусство, понятное массовому слушателю? Где Уствольская? По какую сторону этой границы?
Нет, Уствольская для Бокмана, и я могу с ним в этом смысле согласиться, является примером того тупика, в который зашло искусство, и в частности музыкальное искусство 20 века. В этой безысходности, в этом отчаянии, в этом ужасе, который с такой силой воплощен в ее творчестве.
Именно поэтому это последний композитор?
Да, именно поэтому. Дальше, по мнению Бокмана, так искусство развиваться уже не может. Оно не может дальше идти по этому пути. По его глубокому убеждению, должен начаться какой-то новый этап. Должна появиться какая-то новая эмоциональность, должна появиться какая-то новая духовность. И он считает, что Уствольская завершила собой вот всю эволюцию музыки 20 века, которая начала с того, что постепенно стала уходить от этой эмоциональности, от этой душевности, от каких-то открытых чувств.
Началась с Шонберга и кончилась Уствольской.
Да, именно вот такая вот линия. И первый вариант этой книги вышел когда-то по-английски, и в нем не было вот именно этой заключительной главы, которая сравнивает творчество Уствольской вот с этим выдуманным Томасом Манном и построенным, вероятно, по модели Шенберга, композитором Адрианом Леверкюном, который сочиняет вот такую вот...
Последнюю
музыку, да.
А вы согласны с этим? Вы согласны, что пришло время новой эмоциональности и что мы ее услышим?
Эти ростки этой новой эмоциональности, они как бы прорастают всюду вокруг нас. Мы можем увидеть ее в творчестве нашего любимого автора Джона Адамса.
Совершенно согласен с вами.
Мы можем увидеть ее в каких-то страницах других композиторов. Да, сейчас многие композиторы ощущают себя в тупике в такой степени, что, скажем, известный тоже композитор Владимир Мартынов вообще объявил о конце композиторского творчества. Что-то, вероятно, из этого всего вырастет. Что именно, мы не знаем.
Наш коллега Андрей Загданский любит говорить, что великие художники, чаще он говорит про кино, естественно, никогда не начинают нового, они завершают то, что было сказано. Вот Бродский завершил целый... Теперь уже говорю о литературе. Бродский завершил, на мой взгляд, модернизм. И вот великий художник способен сказать последнее слово. Уствольская была таким художником?
Да, безусловно. И ее значение будет в этом смысле всегда при ней. Никуда не исчезнет высокое мастерство, с которым она реализовывала вот эти вот крайние безысходные эмоции. Человек тоже нуждается время от времени вот в таких вот стрясках, в таких потрясениях. И вот число музыкантов, которые исполняют музыку Уствольской, оно ширится не случайно, потому что люди проходят тоже вот через вот сходные эмоции, когда они слушают в первый раз, открывая для себя музыку Уствольской, они тоже испытывают нечто подобное. Первым, мне кажется, признак подлинности искусства – это когда ты, познакомившись с каким-нибудь произведением, будь то стихотворение или симфония, или картина, ты хочешь поделиться этим. И это происходит как раз с Уствольской. И об этом как раз пишет Бокман. И книга для понимания творчества Уствольской основополагающая. Эта книга Бокмана, она начисто лишена вот такого придыхания. И одновременно там есть глубокое понимание сути музыки Уствольской. И она написана одновременно и с огромной любовью. И видно, что Уствольская была очень важным человеком в жизни и биографии Бокмана. Но он ее наблюдал настолько близко, и он видел Уствольскую не такой, какой сейчас вы хотели, может быть, представить ее фанаты. Вот маленькая цитата о разговоре Уствольской дома. «Говорим обо всем подряд. Галя умеет говорить на самые интимные темы, порой грубо, может быть, даже зло. Но во мне это протеста не вызывает. Это проявление доверия, задушевности, благородства». И он приводит вот примеры таких шуток или юмористических высказываний. Уствольская «Встает живой человек». Тоже очень примечательная цитата. Уствольская рассказывала: «Узнав, что Шостакович вступил в партию, она, подаренные им портреты, изорвала в клочья и спустила в унитаз». И Бокман пишет: «Так он в это верит, наверное, предположил я». На что Уствольская отвечает: «Вот именно, он уже старик и все еще во все это верит». И любопытные сами по себе цитаты, которые характеризуют человека, и они также проливают свет на какие-то важные обстоятельства истории русской музыкальной культуры XX века. И ценность ее, по моему убеждению, будет все возрастать, потому что, опять-таки, как я в этом уверен, будет все возрастать интерес к творчеству Уствольской. А мы завершим наш разговор о книге Бокмана о Галине Уствольской отрывком из ее последней симфонии, номер 5. Это не симфония в традиционном понимании этого слова, совсем не похожа она на такого рода сочинение. Симфония называется «Аминь», и это вот такая экспрессивная и трагическая камерная музыка на текст молитвы «Отче наш, иже на небесах», которая прозвучит в исполнении Сергея Лейферкуса.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Андрей Загданский, Анна фон Бремзен и Соломон Волков, режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.